Ну вот, представьте себе такую ситуацию. Обычное, ничем не примечательное утро. На входе в здание утренний час пик, сотни людей спешат внутрь.
Угу.
И вдруг прямо у турникета вспыхивает конфликт. Человек в форме охранника, ну, пытаясь остановить какого-то агрессивно настроенного посетителя, ввязывается в потасовку. Применяется физическая сила.
Классический и очень неприятный сценарий.
Да-да, приезжает полиция, составляются протоколы, и возникает вполне очевидный вопрос. А кто пойдет под суд? Кто будет выплачивать компенсации? И вообще, кого в итоге признают виновным в том, что безопасность превратилась в угрозу?
И ответ на этот вопрос, как бы парадоксально это ни звучало, зависит вообще не от того, кто первым нанес удар. Я бы сказала, что ответ кроется в одной единственной строчке бюджета.
Точно. Оказывается, за сухими цифрами административных расходов скрывается просто колоссальная драма. Когда мы смотрим на работу руководителя государственного учреждения, ну, например, начинающего директора школы, нам кажется, что это просто бесконечное совещание и стопки бумаг.
А на деле все гораздо сложнее.
Абсолютно. Стоит только немного погрузиться в реальность, как выясняется, что организация банального поста охраны на входе — это, ну, это не галочка в отчете. Это самое настоящее минное поле.
Совершенно верно.
И сегодняшний разбор посвящен именно этому выбору. У нас есть данные, основанные на реальной практике различных регионов. Мы будем препарировать три основные модели охраны. Наша цель, ну, понять сложную механику того, как принимаются управленческие решения, когда на одной чаше весов жестко ограниченный бюджет, а на другой просто необъятная юридическая ответственность. Итак, давайте это разберем.
Поиск компромисса. Компромиссы между тем, что ты обязан сделать по закону, и тем, что учреждение реально может себе позволить.
Ну да, бюджет — это не резиновый.
Именно. Учреждению выделяют определенную сумму. Каждая потраченная на охрану 1000 рублей — это деньги, которые, ну, не пошли на закупку нового оборудования или на ремонт протекающей крыши. Но, с другой стороны, руководитель лично головой отвечает за жизнь и здоровье сотен людей.
И если что-то пойдет не так, суд вряд ли будет слушать оправдание про дефицит бюджета.
Суд точно не будет этого слушать.
Пожалуй, логично будет начать с самого простого пути. Сценария, который интуитивно приходит в голову первым, когда нужно жестко сэкономить. В наших данных это классифицируется как самостоятельный найм сотрудника.
Угу. Так называемый свой человек на вахте.
Да. Школа просто открывает вакансию и берет человека в штат. Как это вообще выглядит в цифрах?
Но в цифрах это выглядит максимально привлекательно для любого, кто пытается свести концы с концами. По региональной практике стоимость такого варианта стартует от 30 тысяч рублей в месяц.
30 тысяч? Всего лишь?
Да, от 30 тысяч. И если сравнивать с расценками профессиональных охранных агентств, о которых мы поговорим чуть позже, это экономия от 30 до 50%. Бюджет как бы остается целым.
А вот здесь начинается самое интересное. Ведь помимо денег у этого варианта есть огромный плюс с точки зрения, ну, атмосферы. Этот охранник работает напрямую в штате. Он изо дня в день видит одни и те же лица.
Да, он становится частью коллектива.
Он становится кем-то вроде местного шерифа в маленьком городке. Он знает всех учителей по именам, помнит, кто из родителей вечно опаздывает, знает в лицо каждого ребенка. Звучит как идеальная такая уютная экосистема, верно?
Верно. Ну, до тех пор, пока не произойдет тот самый инцидент на турникетах, с которого мы начали сегодняшний разбор. И это поднимает важный вопрос.
Какой именно?
Вопрос о том, стоит ли экономия бюджета в 30-50% того, чтобы брать на себя абсолютную, просто 100-процентную юридическую ответственность за человеческий фактор.
Подождите, что значит 100-процентную ответственность? Разве охранник сам не отвечает за свои действия?
В том-то и дело, что когда вы нанимаете человека в штат, вы, как руководитель, берете ответственность за все, что он делает на рабочем месте. Школа выступает полноправным работодателем. Если этот ваш местный шериф превышает полномочия, если он неправомерно применяет силу к родителю, весь юридический удар принимает на себя учреждение. И директору придется доказывать, что он правильно проинструктировал этого сотрудника.
То есть директор из педагога или менеджера превращается в полноценного сотрудника отдела кадров и еще службы собственной безопасности.
Именно так. И я бы сказала, что это невероятно изнурительный процесс. Вы должны сами проверить все его медицинские справки, сами провести первичное обучение.
Звучит как жуткая головная боль.
А теперь добавим к этому суровую реальность на должностях с зарплатой в 30 тысяч рублей, текучка кадров традиционно высока.
Получается, эту идиллию с местным шерифом директору приходится строить заново каждые несколько месяцев.
Да-да, человек увольняется, и руководитель снова ищет кандидата, снова проверяет справки от психиатра и нарколога, снова проводит инструктаж. Но самая главная проблема – это знание законов.
Угу.
Понимаете, охранник в образовательном учреждении не просто должен уметь нажимать тревожную кнопку, он обязан действовать в рамках федерального законодательства. И если выяснится, что нанятый вахтер нарушил закон просто потому, что он его не знал, ответственность за его незнание снова ложится на плечи руководителя. Вы же его наняли.
Ничего себе!
Вы должны были убедиться в его компетентности.
Слушайте, ну это звучит как настоящая мина замедленного действия. Руководитель экономит несколько десятков тысяч рублей, но взамен получает бессонницу. Потому что любой срыв или ошибка этого штатного вахтера может привести чуть ли не к уголовному делу против самого директора.
Абсолютно. Вы экономите деньги учреждения, но расплачиваетесь собственными рисками.
Тогда возникает вполне логичный инстинкт. Если брать на себя все эти юридические риски так опасно, нельзя ли просто заплатить кому-то другому, чтобы он взял их на себя? Как бы купить себе индульгенцию.
Угу. Переложить ответственность.
Да, и это подводит нас к следующему варианту из наших данных – привлечению частного охранного предприятия, то есть ЧОП.
Совершенно верно. Это аутсорсинг ответственности. Здесь механика меняется кардинально. На вахту приходит не просто человек с улицы, которого вы нашли по объявлению, а сотрудник с официальной лицензией.
И какие цифры мы видим здесь? Явно не 30 тысяч.
Ценник взлетает очень ощутимо. Стоимость варьируется от 60 тысяч рублей в месяц за посменную работу и может доходить вплоть до 150 тысяч рублей в месяц, если учреждению необходим круглосуточный пост профессиональной охраны.
150 тысяч? Это же в 5 раз больше базового варианта.
Да, разница огромная.
Итак, что же все это значит? По сути, руководитель отдает гигантские деньги из очень ограниченного бюджета не за то, чтобы в холле стоял человек в более красивой, строгой черной форме. Он покупает себе юридический щит.
И что здесь по-настоящему увлекательно, так это сам механизм работы этого щита. В профессиональной среде это называется SLA – Service Level Agreement, или соглашение об уровне услуг.
Давайте разберем этот механизм. Как это работает на практике?
Смотрите, когда вы заключаете контракт с ЧОП, вы, по сути, платите премию за перенос риска. Если происходит инцидент, допустим, тот же конфликт с посетителем или незаконное проникновение, ответственность несет охранное предприятие.
Ага.
У вас есть договор с четко прописанными критериями безопасности. Есть конкретное юридическое лицо, которому можно предъявить официальную претензию и потребовать компенсацию.
То есть, если охранник от ЧОП совершает ошибку, прокуратура в первую очередь будет задавать вопросы его прямому руководству, частному охранному предприятию, а не директору школы.
Именно так. Вы платите за то, чтобы профессионалы отвечали за профессионалов. Более того, ЧОП берет на себя всю эту кадровую головную боль. Заболел охранник. ЧОП обязан предоставить замену в течение нескольких часов.
И директору не нужно срочно искать, кем закрыть смену. Удобно. В наших материалах отдельно подчеркивается, что сотрудники ЧОП уже обучены требованиям федеральных законов. В частности, там упоминаются ФЗ номер 273 и ФЗ номер 123. Почему на этом делается такой акцент? Разве любой охранник не должен знать законы?
Ну, в идеале должен. Но в случае со штатным вахтером, как мы уже выяснили, проверять эти знания приходится вам лично. А законы эти критически важны. ФЗ 273 – это закон об образовании. Охранник должен понимать специфику пребывания детей в здании, правила доступа родителей, но особый статус образовательного процесса.
Понятно. А что значит второго?
А ФЗ 123 – это технический регламент о требованиях пожарной безопасности.
А подождите, а при чем тут пожарная безопасность и охранник на турникете? Он же не пожарный инспектор.
А это ключевой момент. Представьте, срабатывает пожарная сигнализация. Если у вас сидит неподготовленный дедушка-вахтер, он может просто растеряться или, того хуже, заблокировать двери, решив, что это чья-то злая шутка или попытка детей избежать сроков.
Какой ужас!
Да. Согласно ФЗ-123, при срабатывании тревоги человек на посту обязан совершить четкий алгоритм действий. Разблокировать турникеты, обеспечить беспрепятственную эвакуацию, открыть запасные выходы и координировать потоки людей.
И если он этого не сделает?
То последствия будут просто катастрофическими. И в случае с ЧОП знание этих сложнейших алгоритмов уже сертифицировано и включено в их пакет услуг.
То есть учреждению не нужно проводить эти инструктажи и трястись от страха, понял ли охранник разницу между реальной пожарной тревогой и учебной?
Да, это снимает с руководителя просто колоссальную административную нагрузку.
Но, возвращаясь к цифрам 150 тысяч рублей, плюс, как указано в данных, чтобы нанять ЧОП, нужно пройти все круги ада с оформлением контрактов, госзакупками, тендерами, контраст получается пугающий.
Контраст действительно резкий.
Но за такие деньги, которые просто несовместимы со многими бюджетами, неужели нет какого-то промежуточного этапа?
И здесь наши данные предлагают третий путь, так называемый смешанный вариант. Это попытка сбалансировать людей и технологии.
Интересно, как это выглядит технически?
Технически это работает так. На входе физически присутствует обученный охранник-профессионал от ЧОП. Но периметр, коридоры, запасные выходы контролируются не толпой других охранников, а системой видеонаблюдений и датчиков.
Ага.
И мониторинг этих систем осуществляет пульт ЧОП или вообще отдельная независимая технологическая компания.
И сколько стоит такой баланс?
Стоимость стартует примерно от 80 тысяч рублей в месяц.
Мы получаем профессионала на самом сложном участке на входе и закрываем остальную территорию техникой без необходимости оплачивать лишнее присутствие людей.
Но на первый взгляд, да. Это выглядит как оптимальное решение и для бюджета, и для безопасности.
Но у меня есть огромные сомнения. Вот давайте посмотрим на минусы, которые прямо прописаны в нашем исследовании. Там упоминаются сложности с координацией инцидентов. Указывается, что для этого нужны либо две разные компании, либо одна очень крупная с собственной развитой технической базой. Слушайте, это же звучит как кошмар для любого управленца.
Почему вы так считаете?
Давайте проведем аналогию. Это как если бы вы решили организовать важный банкет и наняли шеф-повара из одного ресторана, а официанта из совершенно другого, конкурентного заведения.
Я понимаю, к чему вы.
А потом оставили их на кухне одних. Кто будет виноват, если горячее блюдо подадут холодным? Шеф-повар скажет, что официант поздно пришел, официант скажет, что повар не подал сигнал.
Да, перекладывание ответственности.
Вот именно. Если на пульте у независимой IT-компании, которая мониторит камеры, сработала сигнализация на черном ходе, а на главном входе стоит охранник из ЧОП «Атлант», как быстро вообще пройдет сигнал? Кто кому подчиняется в эту секунду?
Это очень хороший вопрос.
Риск того, что в момент реальной опасности две разные коммерческие структуры начнут просто кивать друг на друга, вместо того, чтобы действовать, он же колоссальный.
Если слезать это с более широкой картиной, то я бы сказала, что вы абсолютно правы. И этот смешанный подход радикально меняет саму суть работы руководителя. Смотрите, в первом варианте с наемным вахтером руководитель выступал в роли кадровика.
Да, проверял справки и проводил инструктажи.
Во втором варианте, с полным аутсорсингом, руководитель становится просто заказчиком. Он подписал договор, заплатил деньги и проверяет результат.
Угу.
А вот в третьем, смешанном варианте, от руководителя учреждения требуются уже выдающиеся менеджерские и антикризисные навыки.
То есть ему самому придется писать протоколы взаимодействия между этим поваром и официантом?
Именно. Бюджет от 80 тысяч рублей действительно становится более приемлемым. Юридическая ответственность тоже частично снимается, ведь на главном входе стоит лицензированный сотрудник. Но сложность управления возрастает просто в разы.
Да уж.
Руководителю необходимо выстроить безупречный алгоритм. Что делает охранник, если пропадает связь с пультом независимой компании? Кому звонит оператор камер, если видит движение на заднем дворе, сразу в полицию или сначала охраннику на входе?
Обалдеть.
Если эти регламенты не будут прописаны досконально, вся экономия обернется системным параличом именно в тот момент, когда счет пойдет на секунды.
Знаете, какое невероятное количество нюансов, оказывается, скрывается за обычной стеклянной дверью на входе в здание? Подводя итог этому исследованию, становится совершенно очевидно, выбор охраны — это вообще не про поиск крепкого человека в камуфляжной форме, который просто умеет сурово смотреть на входящих.
Да, это нечто гораздо, гораздо более сложное.
Это сложнейший управленческий треугольник. Три угла, жестко лимитированный бюджет, неотвратимая юридическая ответственность и необходимость тотального контроля над процессом.
Угу.
И понимание этих скрытых механизмов невероятно важно. Когда начинаешь видеть эту изнанку, ну, совершенно по-другому воспринимаешь окружающее пространство. Школы, больницы, офисные центры, торговые моллы, любые общественные пространства, где многие из нас бывают каждый день.
Да, взгляд меняется.
За каждым турникетом, за каждой камерой, за каждым бейджиком на груди сотрудника безопасности стоит долгий, мучительный финансовый и юридический расчет.
Я бы назвала это невидимой архитектурой безопасности. И строится она не из кирпичей, а из контрактов, оценки рисков, бюджетов и регламентов. Каждый элемент, который мы видим, это результат болезненного выбора между вариантами из той самой системы данных, которую мы сегодня разбирали.
Точно. И в завершении этого погружения хочется озвучить одну очень важную мысль. Мысль, которая неизбежно напрашивается после анализа всех этих ценников. В исходных материалах четко прописано. Данные основаны на практике регионов.
Верно.
И мы с вами обсудили этот колоссальный разброс цен. От 30 тысяч рублей за человека с улицы, где все риски лежат на директоре, до 150 тысяч рублей за профессиональный юридический и физический щит. И каждый слушатель может задаться вопросом.
Каким же?
Если уровень защиты, профессионализм охраны и скорость реакции в экстренной ситуации так жестко привязаны к тому, какую сумму учреждение может наскрести в своем бюджете, не получается ли так, что базовая фундаментальная безопасность людей зависит исключительно от финансового благополучия конкретного региона? Разве право на профессиональную защиту не должно быть единым, незыблемым стандартом, независимо от того, богат регион или беден? Это серьезный повод для размышлений, который заслуживает отдельного внимания.